Джек закатил глаза и сел на песок, хохоча, как сумасшедший. Бурый от стыда Вилкинс набросился на Джина. «Ты что же это со мной сотворил, недоумок?»
«Все, как вы приказали, господин», — искренне удивился Джин, пытаясь успокоить разгневанную собаку.
Но Сэма уже понесло. «Болван! Дебил ламповый! Балбес стейросовый! В какой школе для недоразвитых тебя так учили магии? Во что ты меня вырядил?»
«Но вы же сами так захотели», — праведно возмущаясь, завопил обиженный Джин. «Кто просил костюм, прическу, маникюр и все такое? Я честно выполнил ваше пожелание, уважаемый».
«Ты мне дурака из себя не строй», — взвыл опозоренный Сэм. «Перечисляет он тут. Нафига мне все это барахло, если я сейчас болонка? Я же подразумевал, а не надо подразумевать. Думать надо и говорить внятно, чего хочешь. Что же мне, все назад убирать?»
«Да, убирать. И уберешь, как миленький», — окончательно рассвирепел ученик-чародея.
«Чтоб мигом всего этого тут не было».
«Слушаю и повинуюсь», — скрипнул зубами несправедливо оскорбленный Джин. Мгновение спустя Вилкинс принял тот же вид, что имел до выкапывания лампы. «Уф, но слава богу, хоть что-то он может сделать, как положено».
«Сэм, сейчас же признавайся, где ты раздобыл Джина». Все еще смеясь, выдохнул сумасшедший король.
«Он в лампе сидел, а я его нашел. Случайно. Думал клад, а он... Вон что вытворяет. Нет, ну я ему арабским языком говорю. Хочу быть писаным красавцем и все такое. Любому вшивому магу ясно, что я имел в виду красавца-мужчину, то есть меня. Так этот умник с кольцом в носу начинает наворачивать бантики на бедную болонку. Джек, но ведь всякому терпению есть предел».
«Но мой господин не указал», — начал было оправдываться Джин. «А голова у тебя на что? Мозги есть? Или они за 1000 лет в труху превратились? Соображать же надо!»
«Он сообразил!»
— едва выдавила хохочущая Мейхани.
«Он и отделал он тебя от всей широты души!»
«Прекратите ржать, вы, чурбаны бесчувственные!» Затопал лапами бедный пес. «Этот эфирный недоучка пообещал мне исполнить 3 желания, а в результате вырядил так? Так даже клоуны в цирке не гримируются!»
«Но, мой господин, я действовал в точном соответствии с вашими», — вновь встрял Джин.
«Заткнись!» — взвился Вилкинс. «Прочь с глаз моих, двоечник! Чтоб сию же минуту и духу твоего здесь не было! Все, разговор закончен! Когда понадобишься, я сам тебя позову».
Последнюю фразу Сэм произнес уже на 2 тона ниже, поймав себя на том, что разговаривает с пустотой. Джин испарился. Даже не успев сказать «слушаю и повинуюсь», ученик-чародея неожиданно понял, что впустую израсходовал все 3 желания, предоставленные ему судьбой. Болонка внимательно обнюхала то место, где буквально минуту назад стоял добрый Джин, всхлипнула и вновь бросилась тереть старую лампу.
«Сэм, отстань!»
«Сэм, я занят!»
«Сэм, это бесполезно! Если я правильно вас понял, то он исполнил все 3 твоих желания. Вы квиты!»
«Вот сейчас он выйдет, я ему покажу! Он по гроб жизни заречется измываться над честной собакой! Я ему такое устрою! А ну выходи, несчастный!» Песик яростно заколотил лампой по песку. Результата, естественно, не последовало.
«Не надо, уважаемый!»
— включилась в разговор отсмеявшаяся девушка.
«Его там уже нет! Он исполнил свой долг, а последним желанием вы велели ему вообще не показываться вам на глаза! Теперь он далеко!»
Вилкинс хлюпнул носом и зашвырнул старую лампу подальше. Друзья присели рядком на песочке.
«Шут с ним!» — наконец вздохнул пес. «Ну, не повезло, с кем не бывает!»
«Восточные сказки предупреждали меня, что от джинов не жди добра. Пришлось убедиться на личном опыте, так лучше запоминается».
«Тогда в путь», — предложил Джек.
Сэм безоговорочно поднялся, предоставив на своей спине место и девушке, и другу. Когда троица перевалила за ближайший бархан, то с удивлением увидела странного слона, идущего им навстречу. Казалось, животное было склеено из разных лоскутков пестрого восточного ковра. Но самое удивительное, что на нем дружно восседали Лагун Сумасброд и Байрам Бабай.
«Где вы шлялись все это время, негодники?» — строго спросил старый волшебник. Друзья переглянулись и пожали плечами. Однозначного ответа не было. А в тайной комнате дворца хана Ифритов две закадычные подружки скармливали огненному демону длинный стол. Всю прочую мебель он уже слопал, но, как вы помните, обогатил девушек знаниями по управлению магическими вещами. Теперь Шелти и Гюль-Гюль выпытывали у него главный секрет хана Ифритов. «Ну что я могу вам сказать? Полное имя моего господина — магистр черной магии хан Саюмбамбей, повелитель джиннов, ифритов и ракшасов. Ну а на самом деле подчиненных у него раз-два и обчелся. 3-4 ифрита, но они тупы, как пробки. Для серьезных дел не используются. Так, грязная работа. Джин, так тот вообще один. Старина Люля-Кебаб. Да вы его наверняка видели. Он тут за порядком следит, ну и иногда мотается туда-сюда с поручениями. Джин на самом деле неплохой, но робкий очень, нерешительный. Вот на нем воду и возят. Ракшасы есть, штук 15, мелкие злобные демоны. Дай им волю, так они все здесь переломают, а что с них возьмешь? Ума нет, считай калеки. Это раньше наш хан могучим был, пока молод был да силен. А сейчас, не поверите, заклинания забывать стал. Нет, какое-то время он их вспоминал, урывками. Но представляете, что бывает, когда волшебник произносит заклинание и не доводит его до конца? Он как-то раз затребовал ванну с горячей водой, но забыл, как это произносится. В результате его окунуло в ледяную воду с мылом. Старик потом 2 недели кашлял, а излечиться колдовством боялся. Мол, попытается извлечь из груди кашель, забудется и ненароком вытащит всю дыхательную систему. Нет ничего опаснее недоделанной магии. Как быть? И придумал наш хан такое подспорье — заколдованный пергамент. Теперь, как ему что надо, он пальцами щелк, и в руках появляется лист белого пергамента. Остается лишь сказать, что тебе надобно, и на листе тут же возникает нужное заклинание. Остается лишь прочитать. Хрум-хрум-хрум.
«Эй, уважаемый, где обычно хранится эта полезная штучка?»
— уточнила принцесса. «А вот этого я вам не скажу», — задумчиво протянул огненный демон. «Во-первых, стол кончился. А во-вторых, честно говоря, и сам не знаю. Хозяин знал, да забыл. Но ведь ему и вспоминать не надо. Щелкнул пальцами, сказал, прочел, листок опять исчез». «Эх, девочки-девчонки, а не угостите ли меня еще чем-нибудь? Так славно разговорились, даже жаль вас отпускать». «Это что же вы тут делаете?» — раздался сверху возмущенный голос джина Люля-Кебаба. Девушки вздохнули, взяли в охапку волшебные вещи и, попрощавшись с демоном, пошли по лестнице наверх. У люка их встретил рассерженный джин. «Почему не слушаетесь? Зачем в тайную комнату ходили? Зачем вещи брали? Ух, хулиганки нехорошие!»
«Накрывай-ка на стол, дорогой ты наш!» —
подумав, решила Шелти.
«Глядя на этого обжору внизу, я тоже проголодалась. И я!» —
призналась дочь султана.
«Люля, ты есть хочешь?»
«Что?» От удивления джин даже прекратил ругаться.
«Ну, ведь ты все носишься, работаешь, убираешь, следишь за нами. Ни минуты покоя. Хватит! Садись, мы все сами накроем!» —
поддержала охотница. Девушки поставили на ковер деревянный столик, и Гюль-Гюль произнесла заклинание.
«Дастархан, встречай гостей!»
Маленький столик мгновенно сервировался на 3 персоны. Гюль-Гюль разлила вино, все 3 подняли хрустальные бокалы, чокнулись.
«За знакомство!» —
предложила Шелти. Подруги выпили, а джин неожиданно заплакал. По его морщинистым щекам текли крупные слезы, капая в вино. Девушки с чисто женским состраданием бросились жалеть несчастного. Джин разревелся еще пуще, сбивчиво пытаясь что-то объяснить. «Никогда, за всю службу, ни разу за все 300 лет, ему это и в голову не приходило. А я ведь... Я тоже. У меня же душа есть и сердце. Я же не каменный и шачу тут с утра до ночи. Хоть бы кто спасибо сказал. Мне что надо? Мне много не надо. Спасибо, люля-кебаб, Джан, и все.
Ну, не убивайся ты так.
Утешали девушки.
Вот, выпей, закуси инжиром, и полегчает.
Вы меня за стол сажаете, пойте, кормите, не брезгуете старым джином. А он? Я ему столько лет служу, лучшие годы. Ни разу стакан воды ни разу не предложил. Уйду я от него. Клянусь шайтаном, все брошу и уйду. Не хочу, не могу я так больше жить. Еще налей, уважаемая. Спасибо.